Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача «Медицинский городок». У нас в гостях сегодня дорогой гость Таисия Ивановна Баранова, главный специалист Управления здравоохранения города Екатеринбурга, главный нефролог города. Добрый день, Таисия Ивановна.
Добрый день.
И мы сегодня поговорим о заболеваниях почек. Мы вновь возвращаемся к этой проблеме. Несколько месяцев назад мы ее поднимали. Проблема актуальная, и, безусловно, интерес к ней достаточно широкий. Таисия Ивановна, вот как часто встречаются болезни почек? Если может так, приблизительно какой-то есть какая-то статистика среди всех болезней или там болезней там, среди внутренних органов у человека, так в долевом или в процентном участии? И какие чаще всего страдания почечные вот, человека преследуют?
Заболевания почек встречаются не столь часто, как заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания легких. Но проблема-то вся в том, что этими болезнями чаще болеют молодые. И если коснуться конкретной болезни, например, гломерулонефрит, наиболее тяжелая часть вот заболеваний почек, конечно, встречается нечасто. Это где-то 1% от всех заболеваний человека, но это настолько серьезные заболевания, настолько имеют тяжелые последствия, особенно если это заболевание диагностируется поздно, в запущенном случае, что ранняя диагностика чрезвычайно важна. Лечить эти болезни очень сложно. Заканчивается гломерулонефрит, я имею в виду вот самую тяжелую часть этой патологии, заканчивается всегда почечной недостаточностью. А если это еще молодой человек, молодая женщина, то это трагедия. Поэтому чем раньше поставлен диагноз, тем менее серьезные последствия и тем в большей степени можно помочь этому человеку. А помочь в настоящее время можно. Прогноз сейчас не столь пессимистичный, если это было 15-20 лет назад. А потом ведь нефрологи, в общем-то, впереди, может, даже некоторых других специалистов. Ведь заместительная терапия, вот искусственная почка, диализ, придумали вообще нефрологи еще в 60-е годы. Поэтому даже если это имеется серьезная часть патологии, она имеет, в общем-то, достаточно такой оптимистичный прогноз, несмотря на все, что я сказала до этого.
Понятно. Таисия Ивановна, вот при всем оптимизме, который мы сейчас испытываем, учитывая то, что вот у нас в городе достаточно высокая оперативная, как мы говорим, уровень оперативной помощи пациентам с заболеваниями почек, по пересадке почек. У нас есть два крупных центра в городе, да, которые базируются в областной клинической больнице и в 40-й клинической больнице по искусственной почке, так называемому гемодиализу. Но нередко мы с вами встречаемся с ситуацией, и, наверное, наиболее частая и обидная ситуация, когда у человека есть уже симптомы болезни, да, но он приходит очень поздно. Поэтому, если вот мы сразу же выделили один из наиболее таких серьезных блоков по заболеваниям почек, это хронический гломерулонефрит, что является, по сути, своим собирательным понятием. Как не пропустить это заболевание? Какие симптомы, на какие симптомы должен обратить внимание человек? И есть ли какие-то обследования, которые легко помогают, в общем-то, значит, этот диагноз исключить или вот вовремя его поставить?
Это заболевание протекает всегда с изменениями в анализах мочи. Самый безболезненный и самый доступный метод обследования. Вот широко рекламируемая и проводимая программа в рамках национальной диспансеризации позволяет, в общем-то, обследовать широкие массы населения. Поэтому каждый человек должен сдать анализ мочи. Причем не один раз, потому что есть возможность лабораторной ошибки, никуда от этого не деться. Не полениться и сдать этот анализ 2-3 раза в году. Обязательно сдавать анализы после перенесенных простуд, вирусных инфекций, ангин, пневмоний. И это позволяет на ранней стадии увидеть изменения в анализах мочи и направить к специалисту.
То есть так легко можно сказать, сдай мочу и спи спокойно с точки зрения нефролога. То есть это вот достаточно универсальный, вместе с тем простой метод, который практически в подавляющем большинстве случаев позволяет выявить диагноз.
Так, это один из симптомов. Второй симптом – артериальная гипертензия. Часто человек, страдающий гипертонией, измеряющий регулярно давление, вот сейчас в аптеке можно померить давление, в магазине, но при этом не исследующий свою мочу в лаборатории, тоже может пропустить заболевание почек. Поэтому, имея артериальную гипертензию, занимаясь ею, принимая регулярно таблетки, обследование мочи надо проводить обязательно.
То есть, второй момент. Помимо просто профилактического осмотра, когда человек без тех или иных симптомов сдает мочу, людям, особенно у тех, у которых повышается давление, это особенно, скажем, группа риска, да, где необходимо выделить вот именно болезни, страдания почек, и не просто лечить давление, а как раз лечить почки, потому что давление у них так называемое вторичное, да?
Да, может быть и вторичным, может быть. Это небольшой процент такой гипертонии, от 3 до 5% всего, но такая гипертония есть, имеющая тяжелые последствия.
То есть, Иван, вот в отношении гломерулонефрита ситуация вот для понимания, она может быть для простого человека достаточно сложная, и диагноз-то звучит действительно редко и не на слуху, вроде бы у простого человека. Но те люди, которые страдают, знают, что, конечно, это люди, которые четко взяты на контроль, наблюдаются. Но вот более популярным в народе является диагноз среди врачей, скажем так, или среди пациентов. Практически чуть ли не у каждого третьего, там, четвертого пациента, выписывающегося из терапевтического стационара, другого кого-то, звучит диагноз хронический пиелонефрит. Каково сейчас вот отношение специалистов, которые занимаются этой проблемой, к этому диагнозу? Значит, вот что это на самом деле такое, как к нему относиться, и какие-то изменения есть в последнее время в отношении пиелонефрита по постановке диагноза?
Изменения есть к этому диагнозу, и они совершенно, так сказать, научно обоснованы на основании изучения, серьезного изучения этой проблемы. А вот буквально 15-20 лет назад была такая фраза, что пиелонефрит настолько часто встречается, насколько вот бывает вирусная инфекция, простудное заболевание. Вот точно так же пиелонефрит. Последнее время достоверно доказано, пиелонефрит – это не чаще встречаемая патология, чем гломерулонефрит. Если у человека нет мочекаменной болезни, если у человека нет какой-то патологической врожденной подвижности почек, если вот бывают аномалии развития почек, удвоенная почка, подковообразная почка, которая от рождения человек страдает, то получить этот диагноз, хронический пиелонефрит, очень сложно. Поэтому прежде чем вот поставить диагноз хронический пиелонефрит, это касается и врачей, и больных, которые говорят, мы много лет ходим с пиелонефритом, надо дополнительно обследоваться. Обязательно у женщин должен быть осмотр гинеколога с хорошим обследованием. У мужчин исследование мужской железы обязательно, функции. И только проведя полный объем обследования, который подскажет врач на приеме, кроме общего анализа мочи, это и посевы мочи, это неоднократные исследования общих анализов мочи, должен посмотреть, конечно, специалист. Потому что иногда решается вопрос вплоть до проведения внутривенной урографии. Это специальное исследование почек с контрастом, когда можно хорошо посмотреть чашечно-лоханочную систему. Порой диагноз пиелонефрит бывает сложнее исключить или поставить, чем гломерулонефрит. Очень часто инфекция мочевыделительной системы, цистит элементарно. И, в общем-то, инфекция мочевыделительной системы можно страдать всю жизнь циститом и не иметь пиелонефрита. Можно никогда не болеть циститом, но иметь хронический пиелонефрит. Это решает специалист, но подходить к этому диагнозу надо очень осторожно.
То есть можно так перефразировать современный призыв нефрологов, если человек даже уже привык к этому диагнозу, ему поставили там 10-20 лет назад, и он стандартно с этим диагнозом стоит на учете, он про него знает, и вроде бы казалось, что он уже вдоль поперед изучил все схемы, все препараты, настало время, когда необходимо пересмотреть этот диагноз. То есть, безусловно, пациент или пациентка должны обязательно обратиться, особенно если они не были, так сказать, вот несколько лет у специалиста-нефролога, не просто к терапевту, а к нефрологу-специалисту, который занимается целенаправленно этой проблемой, для того, чтобы правильно расставить точки вот в болезни, в прогнозе. Потому что, естественно, неправильный диагноз – это ведь неправильная тактика ведения, это ведь старые схемы. Мы, допустим, там, да, по курсам антибиотиков, какие-то профилактики, что сейчас, наверное, уже пересмотрим.
И это очень важно, потому что ведь поставить, как мы говорим, диагноз – это одно дело, а ведь за диагнозом следует лечение. А ведь сейчас, вот в настоящее время, очень серьезная проблема небактериальных поражений почек, интерстициальные нефриты – это медикаментозные. Вот как раз нерациональное использование, необоснованное использование лекарств по поводу того же необоснованно поставленного диагноза пиелонефрита ведет к другой патологии, которая сопровождается снижением функций почек на ранней стадии. И как раз, если говорить об этих интерстициальных нефритах, не бактериальных, не микробных, то принцип для лечения – отмена препарата.
То есть там покой, наоборот.
Там покой. Быть, да? Там чем меньше принимаешь лекарств, тем чем меньше принимаешь различных биодобавок от всех болезней, тем, в общем-то, мы сохраняем почку в функционирующем состоянии.
Ну, я думаю, что это не повод, конечно, людей, наоборот, призвать к тому, чтобы они ничего не принимали, потому что я, к сожалению, боюсь ситуации. У нас и так катастрофическая нелюбовь к лекарственным препаратам существует в стране, и вот на примере артериальной гипертонии мы каждый раз показываем ситуацию, что, ну, если за рубежом диагноз повышенного давления поставлен, и он влечет за собой прием препаратов, и практически на много лет или пожизненно, и это приводит к тому, что резко снижаются риски инфаркта, миокарда, инсульта, то у нас в России, к сожалению, такая стандартная ситуация принимать эпизодически, там, по давлению, по самочувствию, по головной боли, что приводит, конечно же, к неадекватному, к неправильному контролю над болезнью и очень большому количеству сердечно-сосудистых осложнений. Ведь это достаточно посмотреть. Инфаркты, инсульты просто выкашивают там дворы наших домов, там, близких, знакомых, в окружении просто со страшной силой. Катастрофа нарастает. Поэтому, конечно же, здесь нужен катастрофически взвешенный подход. Нельзя не передергивать каждый раз, как мы говорим, нельзя, конечно, недолечивать. Но, в общем-то, вот с современной точки зрения получается, что пиелонефрит – это диагноз, который должен быть категорически пересмотрен, и на арену практически такую медицинскую выходит сейчас новый диагноз, так называемый интерстициальный нефрит, то есть это повреждение почек.
Не бактериальное.
Не бактериальное, не инфекционное.
Да, да, не, потому что вот тот пиелонефрит, о котором мы говорим, да. Инфекционное, бактериальное поражение почек. Мы когда с больными говорим, иногда ведь бывает очень сложно нефрологу. У человека 20 лет пиелонефрит, его убеждали в это, ему назначали лечение. Смотрит специалист через 20 лет и говорит: вы знаете, вот лекарства-то вам сейчас не показаны. Пиелонефрит, вот вы перенесли острый пиелонефрит 20 лет назад, и вы выздоровели от него. А дальше ведь подтверждения хронического нет. И очень сложно. Так вот, я для больных... Может быть, где-то сложно попасть на прием к врачу, может быть, это фельдшерские участки. Должны знать, что пиелонефрит – это инфекционное бактериальное воспаление, которое чаще сопровождается все-таки температурной реакцией, изменениями в анализах мочи, где не только лейкоциты, но могут быть и бактерии, посевы надо делать. И вот уже если температура нормальная, а плохие анализы мочи сохраняются воспалительного характера, микробного, так надо еще и определить, какой микроб вызвал воспаление. Рационально назначить препараты, действующие на этот именно микроб, чувствительные к этому микробу. Поэтому, как видите, не так все просто.
То есть ни стихийное, ни старое лечение, ни самолечение, это самое не должно существовать, это самые плохие проблемы, которые могут быть. Таисия Ивановна, вот в отношении лекарственных нефритов действительно проблема, с которой встречаются нефрологи очень часто. Я понимаю, что вот не сугубо это нефрологическая проблема на самом деле, но вот достаточно ярко всегда людей беспокоит ситуация, связанная с мочекаменной болезнью, с образованием камней в почек. Если можно, вот два слово по этой проблеме, хотя бы в общем медицинском плане, на самом-то деле, как часто встречаются механизмы образования и что делать самое главное, потому что самый главный вопрос, который люди задают врачу, это что, оперироваться, принимать какие-то препараты, какие-то акценты вот современная нефрология расставляет вот в отношении ведения этих ситуаций?
Ну, мочекаменная болезнь – это довольно часто встречаемая патология, в отличие от двух предыдущих. Занимаются действительно этой проблемой урологи в большей степени.
То есть это урологическая проблема?
Да, это урологическая проблема, но нефрологи работают в тесном контакте с урологами, потому что нам приходится долечивать этих больных после оперативного лечения. Может быть, даже и выявляемость на уровне приема нефролога чаще бывает. Это серьезное нарушение обмена мочекаменной болезни. В происхождении этого нарушения обмена много факторов. Здесь и наследственная предрасположенность, здесь и, в общем-то, привычки пить много, мало жидкости, это тоже немаловажный фактор. Да. Качество воды, это, в общем-то, соответствующее вот расположение местности.
Питание как-то
много, питание, ну, в общем-то, косвенно, не доказано, да? Вот не так доказано. Вот косвенно. Все-таки, если уж говорить о профилактике мочекаменной болезни, то важно для всех – с любыми причинами ее возникновения, достаточный питьевой режим. Вот даже если у человека есть гипертоническая болезнь, какая-то пастозность, вот отеки оценивают больные, говорят, я не пью, потому что у меня отеки на лице. Значит, вот, пожалуйста, соль ограничьте. И это с ограничением соли рекомендуется. А питьевой режим, физиологическая норма жидкости 2 литра. В жару, когда выраженная потливость, это до 3 литров. Не бойтесь принимать жидкость. Значит, это должна быть доброкачественная, хорошая питьевая вода, может быть. Это не крепкие морсы, это разбавленные соки, это зеленый чай, великолепное средство, и, в общем, даже лечебным действием обладает при заболевании почек. Мы рекомендуем больным с гломерулонефритом зеленый чай. Мы рекомендуем наши местные травы, такие как лист смородины, лист земляники, лист малины. Не обязательно для этого добавлять жесткие травы, такие как спорыш, в большом количестве. Это уже назначит вам специалист, уролог, есть камнеломка. Это специальные лечебные травы. А вот профилактические травы, ни к чему не обязывающие и позволяющие их принимать постоянно, сколько хотите, это те, о чем я сказала. Можно добавить ромашку, можно добавить календулу. Это уральские травы, проблем особых нет. И главное, все таки питьевой режим сохранять достаточным. Осторожно и неоднозначно мнение специалистов в плане минеральной воды. Нужно знать очень хорошо химизм мочи, ее изучают не очень в лабораториях достоверно. И, в общем-то, и минеральная вода имеет разный химический состав, поэтому здесь все-таки нужно посоветоваться со специалистом в плане минеральной воды. Это не та вода, которую надо пить, когда захотел и сколько захотел. Если уж лечиться, то курсами. Вот что касается дальше мочекаменной болезни в плане профилактики. Если уж есть камни в почках, метод скрининговый, приблизительный ультразвукового исследования, то приходится вообще дополнительно проводить обследование почек. Это экскреторная урография и осмотр специалиста-уролога. И уже здесь решается вопрос – планово или оперировать, или уролитотрипсия. Сейчас камнедробление проводится,
да? Ультразвуком.
Да, ультразвуком. Это решает специалист. Все эти методики поставлены в городе Екатеринбурге, есть на базе 40-й больницы, 41-й больницы, областная клиническая. Многие урологические отделения этой методикой владеют. Но давно хорошо она поставлена в областной больнице, в 40-й больнице.
То есть это проблема урологическая, и здесь, конечно, самое главное иметь плотный и правильный контакт с урологом, то есть именно спрашивать у него о относительно показаний и противопоказаний, потому что специалисты других, скажем так, профессий, терапевты, они не всегда знают те тонкости, когда действительно нужно уже начинать действительно активную тактику ведения или пассивные какие-то мероприятия. У нас звонок.
34 года мне удалили желчный пузырь. Ну вот я в прошлом году была в Руше.
Больше вопрос ко мне.
И мне, значит, сделала УЗИ, и у меня обнаружили камни в почках и в желчных протоках печени. Ну вот я, знаете, вроде так бы и ничего было. А вот месяца 3 уже у меня до того болит спина. Я лечу, думаю, что у меня радикулит, но что применяли ее уколы, и все нисколько не помогает. И знаете, болит не именно поясница, а вот где-то выше даже ребра болят, справа очень болят. Вот что мне делать и как быть? А мне за 70 лет, мне оперироваться и вот может что-то еще сделать.
Вы какими травами пользуетесь?
Да я никакими не пользуюсь, вот только сейчас все смазываю, вот всякими мазями, думаю, что у меня вот это...
Да скажите, пожалуйста, а вот ультразвуковое обследование почек-то вам проводили, да?
Да-да.
Камни в обеих почках. Скажите, пожалуйста, а вот при мочекаменной болезни вам назначали цистон, например?
Нет.
Никогда не назначали. Канифрон, цистон. Это ведь тоже препараты, которые улучшают, уменьшают камни образования, снимают спазм. Может быть, вам попринимать немножечко этот препарат? По клинике-то не похоже, что это почечная колика или печёночная колика. Это больше похоже на обострение вашего остеохондроза, скорее всего. Но если уж
безвредно, без врача провести лечение, то попробуйте попринимать цистон. Но если не поможет, придется приехать.
Тут да, я могу сказать еще, тут у нас консилиум уже сразу организовался, да, есть камни в почках, есть камни в протоках. Конечно, если образовались камушки в протоках, эта ситуация достаточно непростая на самом деле. Действительно может давать болевой синдром, хотя, в общем-то, как правило, если это камень закрывает протоки желчные, он сопровождается температурой, потемнением мочи и светлым стулом. В любой ситуации, мне кажется, вот в словах ваших прозвучал страх, что вот возраст и как бы операцию не нужно делать. Я думаю, заранее не нужно тревожиться в отношении того, что сразу речь идет об операции. Если вот речь идет действительно о том, что образовались камни в протоках, то сейчас, по большому счету, не проводится такая операция полостная, когда, грубо говоря, живот разрезают и делают, и внедряются вот во внутренние органы. В большинстве случаев предпринимается попытка удаления камня или мелких каких-то образований в желчных протоках через эндоскопические процедуры, то есть так называемая эндоскопическая папилло-сфинктеротомия, когда рассекают клапан, где вот впадает желчный проток, в кишку и расширяет место выхода и удаляет камни. Поэтому, вот, конечно же, самое главное, не нужно уповать на, в общем-то, вот, на какие-то ситуации такого легкого совета. Мы вот, порекомендовали вам, конечно, определенную ситуацию, но выберите время, постарайтесь обязательно, конечно, дойдите до специалиста. И желательно, чтобы это был вообще, может быть, даже не специалист, а несколько специалистов, хирург в первую очередь, да. Или плановый хирург в поликлинике, или хирург в приемном покое по месту жительства, где вы живете, для того, чтобы действительно оценить ситуацию в отношении того, насколько в опасном состоянии сейчас находятся вот камни в протоках и камни в почках, для того, чтобы не запустить эту ситуацию, для того, чтобы вовремя предпринять мероприятие. Возраст это не является сейчас уж таким абсолютным как бы ограничителем на самом деле. Конечно, операции в пожилом возрасте делать сложнее, это и сердце, и легкие, но это не есть такая вот непреодолимый на самом деле факт. Поэтому вот взвесьте свое состояние, конечно, и все-таки, ну так, не опровергайте необходимость посещения хирурга обязательно на самом деле. У нас очередной звонок. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы вот хотела задать вопрос по поводу почек. Как появились вот сейчас распространение, пошло заболевание почек, кисты в почках. Кисты в почках в обоих почках. И врач, уролог сказал, что греться нельзя, но я не греюсь. А в баню-то я хожу и люблю париться, и я боюсь теперь париться.
Ну, во-первых, кисты в почках – это нередкая патология, которая возникает. Во-первых, во-вторых, появились они, потому что появились методы диагностики. Они всегда были, но ультразвукового исследования не было. А эта методика позволяет выявить кисточки до половины сантиметра, до полсантиметра. Маленькие. Почка ведь это железистый орган, она содержит много канальцев, там много воды, поэтому они образуются очень быстро, эти кисты. Проблема вся в том, сколько этих кист и каких они размеров. Поэтому, если кисточки есть, одна-две в почках, и они в динамике, в течение года, там, полгода вы смотрите, они не растут, и они небольших размеров, то проблемы-то особой ведь нет. Лечить гипертонию, если она у вас есть, сдавать анализы мочи, делать УЗИ 1-2 раза в год. И только при увеличении этих кист, причем быстро, в количестве, в размерах, тогда нужна консультация повторная специалиста. И если очень большие кисты, а кисты бывают до размеров 5, 6, 7 сантиметров в диаметре, тогда приходится их пунктировать, оперировать, это уже решает специалист. Поэтому, значит, если у вас небольшие кисточки, и кисты эти не увеличиваются в размерах, и это точно кисты, описание ультразвуковое хорошее, тут ведь еще какой специалист смотрит на УЗИ, сделайте в нескольких местах. В конце концов, так приходится, потому что метод ультразвукового обследования, он даже предполагает ошибку.
20% ошибочный может диагноз, и в этом не виноват врач. Зависит от того, на каком аппарате смотрят, какой квалификации врач. И если вот все это без отрицательной динамики и кисты небольшие, то вам можно и баня, если гипертония позволяет, и противопоказаний особых нет. Спросите у специалиста.
Да, то есть фактически очень часто бывает ситуация, когда обнаружат кисту, и человек начинает очень сильно тревожиться по поводу состояния. Но что-то надо признать, это не опухоль на самом деле, это доброкачественное, по сути, своеобразование.
Самое главное, даже не образование, это пузырек жидкостью, да.
Вот, и человек должен просто проходить периодические контрольные исследования, ультразвуковые исследования, с ним являться к урологу, и уже дальше будет решаться вопрос в отношении, как с этим делом, в общем-то, вестись.
Вот песочек, если говорят специалисты ультразвуковой диагностики о песочке, то это понятие очень расплывчатое. Кто видит там песок, вообще, в принципе, он плохо виден, его не видно. Это может быть концентрированная моча. Вы увеличите питьевой режим, то, о чем я говорила. Это может быть кристаллы мочевой кислоты, вот уратный диатез. Это могут быть оксалаты, есть такие соли. Если вы очень много любите кушать мясо, мало жидкости пьете, вот у вас и будут это что-то поблескивать, вам будет вот там песочек. А вы вот попейте эти травки, о чем я говорила, с режимом питания немножко разберитесь, если кушаете много мяса, убавьте, и все, посмотрите в динамике УЗИ. А вот тот песочек, даже если он есть, и вам вот так говорят УЗИ, специалисты УЗИ, это не противопоказание для того, чтобы там пойти в баню.
А, ну, физиопроцедуру на спину, наверное, на область почек не надо делать.
Ну, физиопроцедуры,
да? Да, какие-то,
конечно.
Какие-то прогревающие, а вот если там общая баня, там парилка.
Конечно, по гипертонии она противопоказана.
Да. Ну, то есть можем сказать, что главное, человек ходит на УЗИ раз в год, то есть контролирует,
да,
и
да,
осуществляет,
да,
все необходимые тенденции как таковые. Таисия Ивановна, а вот взрослые нефрологи и детские нефрологи, они говорят на одном языке или по-разному тоже смотрят? Я вот почему как бы задаю такой вопрос, потому что вот почему-то часто бывает ситуация, обращаются ко мне как к гастроэнтерологу, детские нефрологи с вопросом, вот нашли у детей там, допустим, оксалаты, ураты в моче, и, значит, вот утверждают, что здесь надо вылечить желудочно-кишечный тракт, а потом заниматься, так сказать, вот проблемами почек. Вообще, вот те соли, которые очень часто находят у людей вообще в анализах мочи, на них стоит обращать внимание, или это должно оцениваться все в комплексе вместе с УЗИ, другими вещами, это, в общем-то, ситуация, которой не нужно активно, так сказать, ей заниматься.
Можно так сказать, что в детском возрасте впервые диагностируется нарушение обмена. Вот те оксалаты, ураты, которые в большом количестве, это, конечно, не норма, это патология. Сказать, что это только зависит от функции и желудочно-кишечного тракта, это сложно. И в данном случае нефрологи детские, может быть, чаще ставят такой диагноз, как дисметаболическая нефропатия. Это вот эти соли, они предполагают, и так на самом деле бывает, что эти выделяемые в большом количестве соли, ураты, оксалаты, могут повредить почку. Поэтому в этом плане мы с нефрологами детскими солидарны. Другой вопрос, что, может быть, мы чаще, взрослые нефрологи, думаем, а нет ли за этой оксалатной и уратной нефропатией, если есть белок в моче, эритроциты в моче, еще другой патологии, более серьезной, гломерулонефрита. Вот. Но это ведь не принципиальные расхождения, просто мы чаще встречаемся с этой патологией,
то
мы о ней думаем.
Вы видите уже камни, они еще видят какую-то начальную стадию.
Да, мы даже не камни, мы камни уже видим, но мы ведь человек, имеющий оксалатную и уратную нефропатию с детства, совсем не обязательно, что он будет иметь камни.
Да.
Вот. И в этой проблеме очень много еще неясного. Может быть, частично вот и функция печени. Но вы ведь тоже не видите, наверное, серьезных повреждений.
К сожалению, да.
Поэтому...
Вот рады были бы помочь, но
да,
на самом деле,
да,
обследуя
да.
таких людей, мы совершенно не видим какого-то серьезного страдания.
Вот, поэтому я думаю, что в этом плане важно вот то, о чем я говорила, как профилактика мочекаменной болезни, рациональное
режим.
Питание, водный режим, добавлять травки, потому что есть понятие наследственной предрасположенности. Мы очень видим много вот такой оксалатной нефропатии в экологически неблагополучных районах Свердловской
области.
Татьяна Ивановна, у нас полминутки осталось. Мы на самый главный вопрос, наверное, который задают часто люди, не успели ответить. У нас в городе где специализированные центры нефрологические, куда люди могут подойти со своими страданиями, проблемами? Вот ваш центр, в частности.
Наш центр находится по улице Серафима Дерябиной, 34, в 6-й
больнице. Там есть амбулаторный прием?
Да, там есть амбулаторный прием, 105-й кабинет в 4-м поликлиническом отделении и нефрологическое отделение на 30 коек. В 40-й больнице находится центр болезни почек и диализа, там тоже ведет прием нефрологи. Значит, в 40-й больнице направление, запись предварительная, в 6-й больнице ежедневно прием по направлению участкового врача со страховым полисом и данными предварительного обследования. Надо иметь на руках карту амбулаторную.
У нас была в гостях Таисия Ивановна Баранова, главный нефролог городского управления здравоохранения города Екатеринбурга. И мы вместе с ней желаем вам самое главное здоровья, бодрости духа, не болейте, и помогай вам Бог. До новых встреч!